говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александр Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. Крымский парламент объявил полуостров территорией без НАТО. На Всемирном газетном конгрессе в Москве сегодня обсуждали конфликт между свободой слова и религией. В Багдаде снова прогремел взрыв. Крымский парламент принял постановление объявить полуостров территорией без НАТО. В Крыму уже 10 дней продолжаются массовые протесты против проведения на Украине многонациональных учений «Сейбриз-2006». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
За постановление, согласно которому Крым объявляется территорией без НАТО, проголосовали 61 из 100 крымских депутатов. По мнению народных избранников, проведение международных учений «Сейбриз-2006» без разрешения Верховной Рады Украины угрожает основам конституционного строя и противоречит принципам внеблокового статуса Украины. Парламент Крыма потребовал прекратить незаконный допуск на территорию полуострова иностранных военнослужащих и ввоз инженерно-технического и военного имущества. Свое решение депутаты автономии приняли на фоне продолжающихся в Крыму антинатовских акций протеста. 10-й день пикетчики блокируют Феодосийский порт, куда доставлены контейнеры для маневров. Пикеты выставлены и у санатория Министерства обороны Феодосии. Там размещены около 300 военнослужащих резервного состава американской армии. Последние события в Крыму депутаты Верховной Рады обсудят на очередном заседании в среду. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Тегеране член руководства Евросоюза Хавьер Солана провел переговоры с высокопоставленным иранским представителем Али Лариджани. Иранской стороне передан новый пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. Пакет был согласован на прошлой неделе 5 постоянными членами Совета безопасности ООН и Германии. Он включает предложение об экономическом сотрудничестве с Ираном в обмен на отказ от обогащения урана. Ядерная программа Ирана стала одной из тем переговоров президента России Владимира Путина с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером. Путин, в частности, выразил удовлетворение в связи с налаженным диалогом по Ирану между Россией и США.
Наши взгляды далеко не всегда совпадают, но мы в целом понимаем друг друга, что самое главное, и находим компромисс. Последние наши совместные шаги по иранскому направлению говорят как раз об этом.
Сказал российский президент. Встреча состоялась в загородной резиденции Путина. Палестинские экстремисты продолжают обстреливать израильскую территорию. Израиль отвечает ударами с воздуха. Рассказывает наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
По городу Сдерот выпущено по меньшей мере 5 ракет «Касама» сектора Газа. Одна из ракет разорвалась поблизости от школьных зданий. Легкие ранения получила одна из прохожих. Другая ракета попала в жилой дом, разорвавшись в детской комнате. По счастью, дети были уже в школе, но дому причинен серьезный ущерб. Вскоре после этого израильская армия обстреляла северную часть сектора Газа, откуда ведутся ракетные обстрелы израильской территории. Ракеты с израильского беспилотного самолета уничтожены 2 боевика палестинской группировки Комитета народного сопротивления и ранены еще 3 палестинцев. Израильская армия подтвердила ликвидацию, отметив, что убитые были причастны к ракетным обстрелам. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
Участники Всемирного газетного конгресса в Москве обсудили конфликт между свободой слова и религией, возникший после публикации в датской прессе карикатур на пророка Мухаммеда. За ходом дискуссии следил наш корреспондент Юрий Багров.
Из почти 2000 участников форума редакторов, больше половины пришли на дискуссию, посвященную карикатурному конфликту. По мнению главного редактора датской газеты, опубликовавшей скандальные рисунки на пророка Мухаммеда, Йорна Микельсона, вся ситуация излишне политизирована. 12 карикатуристов до сих пор получают угрозы. Полиции приходится охранять их, и это ненормально. Редактор отдела датской газеты, заказавший художникам рисунки, Роуз Флеминг, сказал:
«Я считаю, что эти карикатуры послужили началом очень серьезного разговора, который мы будем иметь в рамках европейского сообщества».
Заместитель редактора египетской газеты «Аль-Дустур» Халет Аль-Бальши считает, что власти его страны использовали карикатурный конфликт для усиления собственных позиций. Недавно в Красном море затонул паром, погибли около 1000 египтян, однако режим больше говорил о карикатурах. Египетский журналист считает, что реакция на карикатуры в мусульманских государствах ухудшила отношение к мусульманам, проживающим в Европе. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва. Москва.
В Багдаде при взрыве погибли по меньшей мере 5 человек и 18 ранены. Заминированная машина взорвалась в шиитском квартале города во время похоронной церемонии. Многие ранены в критическом состоянии. В Киргизии оппозиционное движение «За реформы» объявило, что будет бойкотировать встречу представителей законодательной и исполнительной ветвей власти с президентом республики Курманбеком Бакиевым, говорит представитель движения депутат парламента Булот Шерниязов.
Большинство наших депутатов, члены движения «За реформы», требовали, чтобы на встрече присутствовал представитель прессы. И вот во вторник днем руководство движения решило отказаться от участия во встрече, поскольку представителей средств массовой информации там не будет.
Сказал представитель киргизского оппозиционного движения «За реформы». Встреча с президентом Киргизии намечена на среду 7 июня. Двое американских военнослужащих погибли, один был ранен при взрыве придорожной бомбы на востоке Афганистана. В провинции Газни, тоже на востоке, произошел взрыв в религиозной школе, медресе. 3 человека погибли, по меньшей мере 7 ранены. По мнению властей, сдетонировала взрывчатка, которую готовили для теракта. 67 человек арестованы в рамках общеевропейского рейда полиции по борьбе с детской порнографией в интернете. Аресты произведены во Франции, Испании, Словакии, Бельгии и Нидерландах. Как сообщает Министерство внутренних дел Испании, среди арестованных несколько университетских преподавателей, которые использовали изощренную компьютерную методику, чтобы избежать обнаружения. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Четверть века со СПИДом, 25 лет со дня открытия вируса иммунодефицита. Какую оппозицию Москва формирует в Тбилиси? Как быть с недоброкачественными научными открытиями? И высшее образование для выпускников детских домов. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Пятого июня исполнилось 25 лет с момента, когда были впервые обнародованы данные о новом заболевании – синдроме приобретенного иммунодефицита – СПИДе. Сегодня в мире зарегистрировано около 70 миллионов больных. 25 миллионов уже скончались, 14 миллионов – в приютах для больных ВИЧ-инфекцией. Если темпы заболевания СПИДом сохранятся на нынешнем уровне, в 2020 году на земном шаре от этой болезни погибнут 70 миллионов человек. Это в 2 раза больше, чем жертв чумы в XIV веке в Европе. Газета «Лос-Анджелес Таймс» публикует воспоминания человека, который выступил с той первой публикацией 5 июня 1981 года. Майкл Готлиб сейчас преподает медицину в Университете Лос-Анджелеса.
Я встретил Майкла, человека, который стал для меня нулевым пациентом, в начале 1981 года. Мне было 33, ему 31. Он был как щепка худой, крашеный блондин с высокими скулами. Я помню его намного более детально, чем моих последующих пациентов. Майкла поместили в приемное отделение медицинской школы университета за несколько дней до того. Он жаловался на температуру и потерю веса. Рентген показал редкий вид легочного заболевания – пневмоцисту. Я сразу же заподозрил, что у него дефицит иммунитета. Известны редкие случаи, когда такое заболевание было вызвано сбоем иммунной системы организма. С помощью того, что тогда считалось новейшей технологией, мы провели анализ его крови и обнаружили, что у него отсутствуют крайне важные иммунные клетки, так называемые Т-клетки. В течение следующих нескольких недель еще 2 мужчин обратились к нам с практически такими же симптомами. Как и Майкл, они говорили, что всегда были здоровыми, и проблемы побороть инфекции у них не было. Это заставило думать, что иммунный дефицит был приобретенным. Как и Майкл, они были гомосексуалистами. В те дни нашей субкультуры медиков в белых халатах и гомосексуалистов существовали в разных мирах. И вот все изменилось.
К середине года Майкл Готлиб подготовил первый доклад о начавшейся эпидемии. В 1982 году ученые определили, что такое синдром приобретенного иммунодефицита, СПИД. Еще годом позже выяснилось, что передается он тремя способами в ходе сексуальных отношений от матери к ребенку и через кровь. Одновременно была выявлена гетеросексуальная эпидемия СПИДа в Центральной Африке. Одного ученые до сих пор не могут понять, почему заболевание, которое зародилось у шимпанзе в Центральной Африке и передалось человеку приблизительно еще в 30-х годах прошлого века, было обнаружено в Лос-Анджелесе в 81-м году, именно у людей, практикующих гомосексуальные отношения. На самом деле, первый из обнаруженных пока случаев заболевания ВИЧ-инфекцией – неизвестный мужчина из Киншасы, столица Конго. Ученые хранят его кровь, взятую в 59-м году. Но долгое время в обществе так и бытовало мнение, что СПИД – удел только определенной части людей, только геев, только наркоманов, только тех, кто как бы находится на обочине. А где-то так думают и сейчас, называя их группой риска. И мало задумывается о том, что это проблема общая. Подросток напал с ножом на толпу после торжественного открытия вокзала в Берлине. 28 человек получили ножевые ранения, и первый из них – больной ВИЧ-инфекцией. 28 человек совершенно случайно попали не только под нож, но и под СПИД, хотя вероятность такого заражения – 0,03%. Несмотря на предупреждения международных организаций, наблюдающих за распространением СПИДа, в России еще год назад мало что делалось для предотвращения эпидемии. Лишь несколько месяцев назад правительство официально признало эту проблему. По официальным данным, число зараженных в стране составляет около 300 тысяч. По данным UNAIDS, агентства ООН по борьбе со СПИДом, от половины до 1,5 миллионов. Но в России принято отвергать иностранную статистику. Однако, согласно расчетам Всемирного банка, если нынешние темпы распространения эпидемии сохранятся, к 2020 году в России будет до 5 миллионов инфицированных, по другим расчетам – до 14 миллионов. Еще недавно правительство выделяло на нужды борьбы со СПИДом $1 миллион в год. Это кажется внушительной суммой, но если поделить ее на официальное количество больных, то получится чуть больше $3 в год, то есть даже не 100 рублей. Лишь когда международные эксперты заговорили о том, что СПИД может стать угрозой безопасности России, хотя бы потому, что некого будет призывать в армию, ситуация начала меняться. Дважды в Москве с начала этого года побывал исполнительный директор объединенной программы ООН по ВИЧ-СПИДу Питер Пиот. Наш корреспондент в Нью-Йорке Никола Крастев побеседовал с главой ведомства ООН о том, как Объединенные Нации оценивают состояние дел в России.
ВИЧ продолжает очень быстро распространяться в России, на Украине и в центральноазиатских странах. Ответные меры были абсолютно неадекватными и недостаточными. Но в последнее время мы видим весьма обнадеживающие знаки. Увеличение бюджетных расходов на борьбу со СПИДом в 10-12 раз в России, а также на Украине, больше программ непосредственно на местах. Но есть один главный вопрос, который так и остается без внимания. Это распространение ВИЧ-инфекции среди наркозависимых через инъекции. А мы знаем, как решается эта проблема. Этим людям надо предоставлять лечение, синтетический наркотик метадон, чтобы они не употребляли другие наркотики и не передавали друг другу заболевания через зараженные иглы. Более того, надо обеспечить доступ к чистым шприцам, и, конечно, надо помочь им отказаться от этой привычки. Это так называемый метод меньшего зла, пока так и не принят почти во всех странах Восточной Европы и Центральной Азии. А пока этого не будет сделано, я боюсь, мы будем по-прежнему наблюдать волну эпидемии ВИЧ, которую порождают наркоманы, использующие внутривенные наркотики.
В 1993 году на экраны вышел фильм «Филадельфия». Мощный сигнал Голливуда, что надо пересмотреть отношение к проблеме СПИДа, что нельзя дискриминировать этих людей ни за их половую ориентацию, ни за их болезнь. Но до сих пор даже в США мораль и религия вмешиваются в проблему борьбы со СПИДом. Американская кампания против этой эпидемии в Африке ориентирована на предупреждение заболевания, но не через безопасный секс, то есть не через раздачу презервативов, а через воздержание от секса. Питер Пиот, социальный взгляд на СПИД в западном полушарии отличается от взгляда в восточном, на территории бывшего Советского Союза.
Если посмотреть на 80-е годы в США и Европе, то СПИД окружали огромное количество предрассудков и дискриминация. Лидеры стран не хотели вообще говорить на эту тему. Президент Рейган до последних дней президентства отказывался говорить. Это показатель, как неприлично было говорить о СПИДе на публике, потому что он ассоциировался с гомосексуалистами и так далее. То же самое и в Западной Европе. Но нам удалось это преодолеть, хотя отчасти дискриминация по-прежнему существует, людям отказывают в приеме на работу, например. Но ситуация в целом значительно лучше. Отчасти благодаря законодательным мерам, отчасти благодаря общественным кампаниям, люди стали значительно более терпимо относиться к этим вопросам. Сейчас изменения происходят, например, на Украине. В России этот же процесс только начинается. По-моему, в первую очередь этому способствуют общественные организации и люди, которые живут с ВИЧ-инфекцией. На Украине этих людей общество принимает. Там отвергаются предрассудки и дискриминация. Там организации людей с ВИЧ-инфекцией есть в каждом районе страны. Они ходят в школы, рассказывают об этой проблеме, они показывают свое лицо, и все видят, что они такие же, как вы и я, как все мы. В России этого пока нет. Даже в таких городах, как Иркутск, где заражение ВИЧ-инфекцией достигает 4% среди взрослого населения, организации больных только начинают появляться. Правительство тоже не проводит кампанию против стереотипов, хотя сейчас она запланирована. Надеюсь, что в ближайшие несколько лет мы увидим некоторое улучшение ситуации.
По данным Питера Пьюда, в России до 1 000 000 зараженных ВИЧ-инфекцией. Изначально эпидемия распространялась в основном среди наркоманов, употребляющих внутривенные наркотики. Но сейчас есть тенденция к распространению СПИДа, в большинстве случаев половым путем. Как несколько лет назад в Африке, а затем в Бразилии. Но в Бразилии правительство выделило на борьбу со СПИДом $1 млрд, и эпидемию удалось обратить вспять. Если в Восточной Европе, на территории бывшего Советского Союза, у больных СПИДом возможность получать необходимую медицинскую помощь?
10 лет назад в Восточной Европе практически ни у кого из больных ВИЧ-инфекцией не было доступа к лекарствам, способным сохранить жизнь. Исключение составляли только очень богатые люди, кто мог поехать лечиться на Запад. Сейчас уровень все еще очень низкий, лишь каждый 10-й получает медикаменты в сравнении, например, с каждым 5-м больным в Юго-Восточной Азии. Почему? Потому что многие из них наркоманы, так сказать, отбросы общества, и в обществе действует менталитет. Они же отбросы, чего мы будем заботиться, почему мы должны платить за их лечение? Это отношение начинает меняться. Но отчасти это связано с тем, что необходимые лекарственные препараты в этом регионе самые дорогие в мире, и из-за посредников, и из-за структуры ценообразования. Именно поэтому я не устаю повторять, что нужна правительственная воля, как в вопросе профилактики и предотвращения болезни, так и для принятия смелых решений, чтобы ВИЧ-инфекция не распространялась среди молодежи, среди наркоманов. Ведь эпидемия в Восточной Европе и в Центральной Азии самая молодая, то есть она распространяется в основном среди молодежи, среди подростков и людей, кому только исполнилось 20 лет. Средний возраст моложе, чем в других частях света, так что речь идет о будущем нации. А если взять Россию, то это дополнительная проблема к и так уже существующему демографическому кризису, когда население сокращается на 800 тысяч человек в год.
Питер Пьют, исполнительный директор Объединенной программы ООН по ВИЧ-СПИДу. Вернусь к статье в газете «Лос-Анджелес Таймс». Ее написал врач, открывший это заболевание и написавший о нем 5 июня 1981 года. Майкл Готлиб.
Как врач, работающий на передовой борьбы с этой эпидемией, с момента, когда ее удалось выявить, я воспринимаю этот юбилей со смешанными чувствами. Боли за жизни, потерянные от этой болезни, отчаяние из-за того, что администрация Буша проповедует воздержание от секса вместо презервативов в качестве предупреждения от ВИЧ-инфекции, ярость из-за отрицания, навешивания ярлыков, из-за предрассудков, которыми по-прежнему окружено распространение ВИЧ-инфекции по земному шару. Но к этим чувствам примешивается и гордость за потрясающий прогресс, который мы проделали в лечении ВИЧ. 25 лет назад СПИД означал неминуемую смерть, даже в 1985 году, когда у моего пациента Рока Хадсона был обнаружен СПИД, единственное, что я мог сделать, предложить ему экспериментальное и, как выяснилось, неэффективное лекарство.
Актер Рок Хадсон, о котором пишет в «Лос-Анджелес Таймс» врач Майкл Готлиб, первая знаменитость, скончавшаяся от СПИДа. Эта смерть привлекла внимание всего мира к новой болезни. помню, 92-й год. Голубой район Кастро в Сан-Франциско. Приют для больных СПИДом. Туда попадали люди на последней стадии болезни, когда они уже не могли ухаживать за собой сами. Они приходили туда умирать. А персонал жаловался, что стали появляться лекарства, способные лишь отсрочить смерть, но не улучшить состояние больного, и процесс медленного угасания жизни растягивался. Но в приют поступали новые пациенты, а мест на всех не хватало. Сейчас больные ВИЧ-инфекцией вступают в браки, и женщины с вирусом рожают детей. Риск, что ВИЧ-инфекция передастся ребенку, всего 1%. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Фигура бывшего руководителя службы безопасности Грузии и офицера КГБ Игоря Георгадзе чаще всего появляется на политической сцене страны в момент обострений отношений между Москвой и Тбилиси. Грузинские политики считают, что фактор Георгадзе стал важной составляющей кремлевской борьбы против команды Михаила Саакашвили, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Российско-грузинские противоречия регулярно подпитываются новыми сюжетами. Вслед за запретом вина пришел черед грузинской минеральной воды. Затем российские власти запретили ввоз из соседней страны овощей и фруктов. Исчерпав кулинарную тему, Москва демонстративно отказалась от получения миротворцами грузинских виз. И это несмотря на то, что официальный Тбилиси еще в марте нынешнего года принял решение о том, что российские военные могут пересекать грузинскую государственную границу согласно общим правилам, то есть после получения виз. Скандал с миротворцами закончился так называемой дипломатической сенсацией. Российский МИД заявил о необходимости уважать право Южной Осетии на самоопределение. Одновременно с этими политико-кулинарными скандалами в Москве и Тбилиси активизировались сторонники бывшего руководителя грузинских спецслужб, офицера КГБ Игоря Георгадзе. В Тбилиси и в других городах страны в последнее время сторонники Георгадзе стали организовывать немногочисленные митинги. Участники акции протеста требуют отставки всего грузинского руководства и возвращения в страну Игоря Георгадзе. Сам Георгадзе, судя по последним сообщениям, находится в Москве. Официально от политического убежища он отказался. Офис партии «Справедливость» расположен в современном особняке в престижном районе Москвы. Георгадзе периодически общается с журналистами, которым большей частью рассказывает о своей роли в политической жизни Грузии.
Я лидер партии, которая называется «Справедливость». Наверное, плоха та партия, которая не ставит своей целью прихода к власти. Но если человек планирует прийти к власти, наверное, он собирается и вернуться на родину. Моге салмебит гулит да сулит. Миве салмебит чем сакварал сакартвелос. Минда гитхрат. Ром дгевандели чуэни шехведра. Теперь переведу. Я сказал, что искал правды в Грузии, не нашел ее. Ни власть Шеварднадзе, ни власть Саакашвили не предоставили мне возможность общаться с ними, решить в демократическом, правовом поле мои вопросы.
В конце мая Игорь Георгадзе принял участие в теледебатах, которые в прямом эфире организовала телекомпания «Рустави-2». Теледебаты не обошлись без скандала. Георгадзе назвал себя оппозиционером, но оппозиционные партии Грузии приняли совместное заявление, в котором подчеркнули, что с Игорем Георгадзе ничего общего иметь не хотят. Тему продолжит наш корреспондент в Тбилиси Юрий Вачнадзе.
Впервые после 1995 года в грузинском телеэфире появился находящийся в бегах, разыскиваемый с помощью Интерпола Генпрокуратуры Грузии, экс-министр госбезопасности Игорь Георгадзе. Обвиняемый в убийстве лидера национально-демократической партии Гии Чантури, генерала полиции Гии Гула, в покушении на Эдуарда Шеварднадзе, генерал-лейтенант ГБ, можно сказать, вышел из подполья, вел диалог с оппонентами в телестудии на фоне кремлевских башен и открыто заявил о своей претензии прийти во власть в Грузии. Сам факт появления Георгадзе в грузинском телевизионном пространстве, не встречающий противодействия официальных силовых структур, демонстрации его сторонников на улицах Тбилиси и Зугдиди, существование его специального фонда в грузинской столице можно считать показателем демократии в стране. О феномене Георгадзе я побеседовал с членами парламентской оппозиции, республиканцем Леваном Бердзанишвили и одним из лидеров новых правых Ираклием Яшвили. Говорит Леван Бердзанишвили.
Вот это здание, здание Игоря Пантелеимоновича Георгадзе, строится фактически на глазах в двух направлениях. То есть это здание строится из Москвы сверху, но это здание точно строится из Тбилиси тоже. То есть грузинское правительство, грузинские власти стараются сделать из Игоря Георгадзе какого-то мученика, который борется против грузинской независимости. Это на самом деле так, что тот, что человек борется против независимости, это так, что мучается это неверно, потому что вид у него довольно упитанный и довольный, скажем прямо, и у него превосходные артистические данные. Это хорошее оружие против грузинского выхода из СНГ и так далее, то есть против грузинских самостоятельных решений. Но для грузинских властей он очень удобный партнер в борьбе «кто хуже». Я не утверждаю, что сейчас нынешние власти в договоре с ФСБ или с Игорем Георгадзе, но они оба понимают, что это хорошая игра. А вот мы, оппозиционеры, это почувствовали сразу же. Невозможно пройтись рядом с митингом Игоря Георгадзе и не увидеть деньги, которые там же раздаются. Власти об этом знают все. Власти знают, как действует так называемый фонд Игоря Георгадзе. Власти регистрировали этот фонд, несмотря на то, что вроде Игорь Георгадзе человек, которого ищут по всем странам, и вроде он интерполовский и так далее. Я что-то не припоминаю случая, когда некоторые вот такие ребята, как Георгадзе, они создавали какие-то фонды, и в эти фонды вступали огромные суммы, и никто не смотрел из властей, как тратятся эти суммы.
Леван Бердзинишвили. Говорит член оппозиционной фракции «Новые правы» Ираклий Яшвили.
Авторы этого политического проекта под названием Игорь Георгадзе либо не проводят социологических опросов населения Грузии, и в этом случае это очень плохо, потому что политтехнологи, когда задумывают проект, первое, что они должны сделать, они должны проверить общественное мнение. Либо они прекрасно владеют этой информацией, что Игорь Георгадзе здесь исключительно негативная фигура с точки зрения социологии, я имею в виду. Его страна не изберет. Возникает вопрос, тогда в чем же смысл этого проекта? В этом случае остается единственный путь, это экстремальное развитие событий в Грузии. И в этом случае как раз эта фигура им понадобится. Раз человека невозможно, значит, избрать, и обязательно стоит задача сделать этого человека президентом или принимающим главные решения в стране, существует другой путь. Либо инсценировка военных действий, либо инсценировка нестабильности в Грузии, и на этом фоне население Грузии должно попросить господина Георгадзе прийти и помочь на белом коне.
Георгадзе впервые, с тех пор, как он уехал из Грузии, его вынудили уехать, он бежал из Грузии, он появился на телеэкране «Рустави-2» в передаче «Свободная тема», которая, в общем-то, ну, закончилась неудачей, поскольку половина аудитории вообще ушла, это были сторонники Георгадзе. И потом состоялся совершенно некорректный диалог между Таргамадзе, председателем парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе, и Игорем Георгадзе. Для объективного зрителя это выглядело подозрительно, тем паче, что Таргамадзе смотрелся, скажем так, не очень хорошо.
Более того, я бы сказал, что если таких эфиров будет много, я вас уверяю, эта власть... Они сделают из Георгадзе героя. Что касается российских авторов этого политического проекта, я понимаю, что их задача не является усиление власти Саакашвили. Наоборот, они этим проектом хотят привести к власти в Грузии тех людей, которые вектор западного развития страны резко повернут в сторону России. Но они получат эффект с точностью да наоборот. Этим проектом они усиливают Саакашвили.
С одним из лидеров оппозиционной фракции грузинского парламента «Новые правы» Ираклием Иашвили беседовал наш корреспондент в Тбилиси Юрий Вачнадзе.
Это был Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», европейский час поверх барьеров. Казнь Милады Гараковой на пражской сцене. Немецкая киностудия между искусством и коммерцией. Русский европеец генералиссимус Суворов. первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в четверг в 2 часа дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Урус-Мартановском районе Чечни подорван милицейский автомобиль. Погибли офицер и два прапорщика милиции. В Нажай-Юртовском районе в бою с группой маджахедов погибли двое российских военнослужащих. Россия в ближайшие 9 лет планирует построить десятки боевых надводных кораблей, сообщил вице-премьер министр обороны Сергей Иванов. Крымский парламент принял постановление объявить полуостров территорией без НАТО. В Крыму уже 10 дней продолжаются массовые протесты против проведения на Украине многонациональных учений «Сибриз-2006». В Тегеране член руководства Евросоюза Хавьер Солана провел переговоры с высокопоставленным иранским представителем Али Лариджани. Иранской стороне передан новый пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. В Багдаде при взрыве погибли по меньшей мере 5 человек и 18 ранены. Двое американских военнослужащих погибли, и один был ранен при взрыве придорожной бомбы на востоке Афганистана. На Всемирном газетном конгрессе в Москве снова задержаны активисты национал-большевистской партии. Генеральная прокуратура России направила в Верховный суд запрос о наличии состава преступления в действиях представителя Калмыкии в Совете Федерации Левона Чехмахчана. Его подозревают в коррупции. Верховный суд Казахстана признал законным решение Министерства юстиции, отказавшего оппозиционной партии «Алга» в регистрации. Россия и Австралия успешно завершили переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Протокол подписан в штаб-квартире ВТО в Женеве. 67 человек арестованы в рамках общеевропейского рейда полиции по борьбе с детской порнографией в интернете. Французское издательство «La Martinière» подало в суд на интернет-компанию «Google». Издательство обвиняет Google в нарушении прав интеллектуальной собственности.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Что противопоставить нечестным научным исследованиям и высшее образование для выпускников детских домов. Что представляют собой сегодня нечестные научные исследования? Масштаб фальсификаций варьируется от относительно безобидного преувеличения значимости полученных результатов до фабрикации данных буквально на пустом месте. Александр Сергеев и Александр Костинский на примере недавних, получивших широкую огласку случаев фальсификации научных исследований, обсуждают, в чем причина подобных явлений и что можно им противопоставить.
Александр, давайте начнем со свежих примеров.
Прошла новость. Британская некоммерческая организация GM Watch усомнилась в результатах исследования, проведенного в Канаде, по потребительским предпочтениям. Из этих исследований вытекало, что потребители с удовольствием покупают генетически модифицированную кукурузу, потому что она лучше хранится и презентабельнее выглядит. Некоммерческая организация нашла фотографии, сделанные во время исследований, и обнаружилось, что над ящиками с кукурузой висело над обычным «Вы хотите червивый продукт?», а над лотком с генетически модифицированным продуктом висела надпись «Качественный продукт».
То есть подтасовка результатов?
Это просто подтасовка. Возможно, это было сделано по заказу фирм, которые продвигают генетически модифицированную продукцию. Но это все делалось от имени Канзасского университета. И есть конкретные авторы статьи, и есть журнал, в котором это опубликовано. Другой пример. 2 недели назад скандал в Шанхайском университете Чиатонг. Там декан факультета микроэлектроники, который, вообще говоря, там считался одним из выдающихся молодых ученых, выяснилось вдруг, что он фальсифицировал результаты по разработке нового микропроцессора. Реально созданный микропроцессор не соответствует тем характеристикам, которые заявлялись по отчетам по исследованиям.
Тут, в общем, мы говорим о, может быть, мелких примерах, да? Тут еще, Александр, ведь был страшный скандал вот с корейскими учеными.
Но вот этот скандал разворачивался 1.5 года вокруг корейского микробиолога У Сук Хвана. Еще сейчас продолжается, но сейчас он уже перешел в стадию уголовного дела. У Сук Хвану предъявлены уже уголовные обвинения: растрата средств, мошенничество и нарушение биоэтики.
Ну, то есть это стволовые клетки, да?
Да, это исследование
по
стволовым клеткам, которые были опубликованы в журнале Science как мировая сенсация. Летом была публикация прошлого года.
Все перепечатали, естественно, так как Science это напечатала.
Да, потому что Science это один из самых престижных научных журналов в мире. Из этого исследования вытекало, что можно в ближайшее время создавать совершенно уникальные медицинские технологии, получить стволовые клетки, генетически совместимые с пациентом. И, значит, ему можно в любом месте нарастить ткань или восстановить поврежденную. Совершенно фантастические перспективы. И вдруг выяснилось, что эти исследования, ну, не от начала до конца, но в самом главном, фальсифицированы. То есть те данные, по которым был сделан отчет в журнале Science, были получены не тем способом, которым описывалось в этой же самой статье.
Вообще, конечно, вот со стволовыми клетками одна из самых горячих тем научных. Надо быть очень осторожным, потому что огромное количество просто жуликов на этой ниве подвязается. В общем, это уже бытовое мошенничество. То есть нельзя сказать, что это научное мошенничество, но вот с такими горячими темами, как стволовые клетки, надо быть очень осторожными.
Другой пример, тоже медицинский, что характерно. Норвежский онколог доктор Йон Судбё делал в течение 2 лет исследования по влиянию ряда веществ на то, какова вероятность развития рака у курильщиков. 10 миллионов долларов он получил от Национального института исследования рака Соединенных Штатов. То есть это крупный грант. По результатам была опубликована база данных, и выводы были в журнале «Lancet».
Тоже это очень известный.
Тоже очень престижный, один из самых престижных медицинских журналов. Прошло полгода примерно, другой норвежский ученый захотел воспользоваться этой базой данных и обнаружил, что там у 250 пациентов из 900 совпадает дата рождения, что данные явно как-то выглядят нереалистично, то есть либо все, либо значительная часть данных просто подтасованы. Ну вот как студенты в физической лаборатории иногда вместо того, чтобы снимать данные с прибора, просто выписывают их по формулам с небольшим разбросом. Вот таким образом была заполнена научная база данных, якобы результаты исследования, дорогого исследования, 10 миллионов долларов. Назначена комиссия, ведется расследование. Понятное дело, что, может быть, он вел исследование, а у него что-то не получилось. А может быть, он вел исследование и там, не знаю, лопухнулся и стер данные. Сроки подходили, нужно было их откуда-то хоть какие-то представить. Может быть, это было как-то относительно безобидно. А может быть, цель была в том, чтобы подделать данные в пользу, например, той или иной компании, производящей какие-то фармацевтические препараты. В связи с этим даже выступила министр здравоохранения Норвегии Сильвия Брустерт и заявила, что у них сейчас будет ускорена подготовка законопроекта, который будет вводить уголовную ответственность за фальсификацию научных данных в медицине. Сейчас ученый отвечает, ну, в худшем случае, невозможностью работать в исследовательской организации. Если это врач, то запретом на медицинскую практику.
Понятно. Александр, ну что делать в такой ситуации? Вот не хотелось бы думать, что многие ученые так поступают. Вообще ученых в мире сейчас миллионы, а мы привели несколько случаев, но все равно они симптоматичны и опасны. Что делать? Ну не только же уголовную ответственность вводить.
Это чрезвычайно серьезный вопрос, и, на мой взгляд, какого-то внятного ответа нет. Нужно сначала решить вопрос, а почему такая ситуация вообще возникает? Во-первых, это существующая система финансирования науки, конечно, грантовая, когда человеку нужно как можно быстрее сделать работу, опубликовать как можно более впечатляющие результаты, чтобы ему начали выдавать более крупные гранты. В науке сейчас существует недостаток длинных денег. Грант выдается на год, на два, на три, а потом нужно предъявить результаты. Если ты не предъявил результаты, то ты можешь уже не получить следующий грант.
То есть такая в действительности бизнесоподобная инвестиционная схема вообще-то.
Да, поэтому иногда ученые идут на фальсификацию данных, чтобы продолжать получать гранты. Вот именно такая ситуация была с вот этим китайским разработчиком микропроцессоров. В Китае сейчас очень активно финансируется наука вот по такой соревновательной схеме. Конечно, совсем отказаться от нее нельзя, но все же нельзя превращать научные исследования целиком соревнования.
Но все-таки, Александр, есть и другие механизмы. Ну, например, механизм ссылок. То есть вопрос оценки грантов – это не единственный.
На самом деле, главный мотив, который обеспечивает корректность и качественность научных исследований – это все-таки внутренняя научная этика.
Конечно.
Ученый просто теряет реноме в глазах своих коллег, если он позволил себе какую-то фальсификацию. И вот теперь возникает вопрос, что случилось с научной этикой? Почему все больше возникает ее нарушений? На мой взгляд, это во многом связано с другой проблемой. Это сращивание науки с бизнесом и с властью. Отсутствие долгое время каких-то значимых результатов, трения, споры, вопросы, которые возникли к исследованиям, могут подорвать статус человека уже не в научном, а в чисто социальном плане. То есть ему скажут, ну а какой же вы тогда консультант, например, для Госдумы, если вы вот там ошиблись, здесь ошиблись. И вот тут, кстати говоря, разложение научной этики, оно достаточно серьезной формы приобретает в России. Это особая совершенно ситуация. Из-за того, что наука недофинансируется, люди ищут, как ученые, признание не только в научном сообществе, но и вне его. Пожалуйста, недавно прошел нашумевший фильм «Великая тайна воды», в котором даже не фальсификация, это скорее лженаука.
Да, этот фильм, конечно, породил большой гнев, большое недоумение у ученых. Он не то чтобы слабый, он вот, я не знаю, многие ученые, многие эксперты вообще назвали его вредным. Я, честно говоря, был удивлен тому, как научная общественность, научно-популярная, солидарна. Вот этот фильм «Великая тайна воды», показанный по РТР в прайм-тайм, какой он вызвал, в общем, негодование, когда просто идет пропаганда лженауки.
У нас на сайте www.svoboda.news.ru есть журналистское расследование некоторого фрагмента этого фильма.
Это Елена Наймарк,
это
да?
делала Елена Наймарк в соавторстве с Владимиром Губайловским и Алексеем Васильевым, специалистом из Института космических исследований. А в Институте космических исследований один из участников фильма, Владимир Леонидович Ваейков, как раз вскоре после фильма делал доклад на тему, близкую к тематике фильма. Наши авторы решили просто пойти на этот доклад, послушать его и задать несколько вопросов. По результатам была написана статья, ее можно почитать на сайте. Статья, конечно, была достаточно критическая, но с разбором, какой вопрос задали выступающему и что он на это ответил. После этого возник скандал, и Алексею Васильеву из Института космических исследований, вот этому самому соавтору, в неформальной обстановке сказали: «Вы написали, что у нас в ИКИ проводится псевдонаучный семинар. Зачем ты портишь репутацию институту?» Вот мне в этом смысле гораздо более импонирует позиция Массачусетского технологического института, который полгода назад уволил своего профессора физика за фальсификацию исследований. Причем не просто уволил, а выпустил об этом пресс-релиз, который прошел по всем научным СМИ, вплоть до New Scientist, где это в популярной ленте новостей было. И я думаю, что от этого престиж Массачусетского технологического института ни в какой мере не пошатнулся.
Вообще, для науки это характерно, самоочищение. Ученый может не получить выдающихся результатов, но он должен быть абсолютно честен, потому что за ним идут другие. Некая фальсификация может очень долго тормозить развитие целой области.
Вот характерный пример – это постоянно всплывающие разговоры про так называемый холодный термоядерный синтез. Термоядерный синтез – это тот источник энергии, который позволяет светить звездам, но это все требует гигантских температур. А тут вот в стакане воды буквально облучается якобы ультразвуком, там образуется маленькие пузырьки, они там рождаются, схлопываются, и вот в них как будто бы возникает достаточная энергия для того, чтобы шел термоядерный синтез. Несколько лет назад этим стал заниматься Руши Талиярхан из университета Пардью. В течение нескольких лет от него шли публикации о том, что вот теперь-то они, наконец, сделали правильные эксперименты и зарегистрировали поток нейтронов. А это, в общем, признак того, что какие-то ядерные реакции идут. Нейтроны просто так из стакана воды не пойдут. Через некоторое время все-таки нашли, что он использовал радиоизотопные источники, калибровочные, и от них-то, скорее всего, и шел радиоактивный сигнал.
Ошибка эксперимента.
Да, но некорректно поставил эксперимент, все прочее, да? Но ведь что забавно, эти работы в России активно популяризированы, и не кем-нибудь, а ученым-физиком, академиком Робертом Нигматуллиным. В прессе, в широкой, в том числе, например, в «Независимой газете», но это же выступает не кто-нибудь, это президент Академии наук Башкирии и депутат Государственной Думы, то есть это лицо во власти. Другая ситуация. Журнал «Наука и жизнь» публикует статью о том, что кольца Сатурна состоят из ничего-нибудь, а сверхпроводящего материала. Крупное российское информационное агентство организует интервью, видеотрансляции в интернете о том, какое замечательное открытие российского ученого. И опять же, если бы это был просто какой-то специалист, но Владимир Черный, член научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации, он консультант Государственной Думы и доктор физико-математических наук, и выступает в Государственном информационном агентстве, и это все транслируется, и это все повторяется потом всеми СМИ. Вот ведь в чем дело. То есть идет сращивание науки с властью и размывание научной этики. Когда наука зарождалась 3-4 века назад, ученые, как правило, они происходили из круга аристократии, но аристократические ценности уже шли на убыль, а плутократические, коммерческие ценности еще только поднимались. И в тот момент можно было завоевать уникальное совершенно признание, уникальный престиж именно за счет безупречной честности и точности в исследованиях. И тогда сформировалась научная этика, которая во многом была бескорыстна, потому что люди порой сами платили за свои исследования из своего кармана. У них были какие-то там наследственные владения, капиталы, и они тратили их на исследования.
Профессиональных ученых-то не было. Их просто было мало, да? На первом конгрессе физиков в 1900 году всех физиков пересчитали, да? Их было около 1000 человек на весь мир. Поэтому, конечно, надо понимать, что тут и объективный процесс, мощное расширение, наука стала производством. Конечно, то, что вы говорите, звучит угрожающе, но, на мой взгляд, все-таки у науки еще не исчерпан самый очищающий потенциал, и на него, по-моему, только и можно надеяться.
Я думаю, что он не исчерпан. Просто сейчас перед наукой стоит определенный вызов. наука настолько расширилась и стала настолько большой, что она не может управляться одной только этикой. В этом смысле можно привести пример интернета, очень характерный, который до середины 90-х годов регулировался за счет неформального нетикета, то есть этических принципов общения в сети.
То есть вы говорите о том, что вообще-то в научном сообществе должны вводиться какие-то практики, вводиться какие-то разбирательства, ну, не знаю, третейские суды или еще, то есть какие-то инструменты, кроме тех, которые уже сейчас существуют, да?
Очень вероятно, что так, потому что очень часто, скажем, опротестовывать работы своего близкого коллеги просто невозможно, нужны какие-то независимые механизмы. До сих пор справлялись научные журналы, но возможно, что понадобится что-то еще.
Это были Александр Сергеев и Александр Костинский. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Поступить в ВУЗ, особенно в хороший, российским детям сегодня сложно даже при поддержке родителей. Для выпускников же детских домов и интернатов высшее образование, а соответственно и хорошая работа, и вовсе остаются недоступной роскошью. Тему продолжит Татьяна Вольская.
Та российская семья, в которой ребенок приближается к окончанию школы, практически всегда находится в состоянии стресса. Если эта семья благополучная, где родителям всегда было не все равно, как учится их чадо и куда оно намерено поступить после школы, алгоритм жизни 11-классника известен заранее. Ежедневное сидение за уроками за полночь, пару раз в неделю курсы в том учебном заведении, куда хочется поступить, по крайней мере, с Нового года усиленные занятия с репетиторами. Все это требует неусыпной заботы со стороны любящих пап и мам, а также немалого кошелька. И за курсы, и в особенности репетиторам нужно платить немалые деньги. А что делать тем детям, которые воспитываются в детском доме или интернате? Начнем с того, что там с первого класса никто особенно не расстраивается по поводу твоих оценок, не помогает вечерами, если не решается задачка, не размышляет вместе, куда бы поступить, не говорит ежедневно: «Ты только учись, уж мы тебе поможем». Ну и уж, конечно, никто не нанимает репетиторов, без которых поступить в приличный вуз довольно сложно. Да и дети, как правило, учатся средне, больших амбиций не имеют. Я поговорила со старшеклассниками из 53-го детского дома Петербурга, поинтересовалась, куда они хотят поступать, кем быть. Снежане 15 лет, но она единственная, которая думает о высшем образовании, и то ее представления, по-моему, достаточно туманны.
Учимся нормально, как бы, без двоек пока что.
3, 4, 5.
Пойти хочу на стоматолога.
Так это ж надо поступать куда?
Ну, как получится. Можно и техникум, медицинское училище. А если не получится, то пойти вначале в одно училище, там вот учиться 2 года и пойти уже на стоматолога.
Ну, а вот как? Это ж надо учиться все-таки очень хорошо. Да. Там же конкурсы.
Да.
Ну, хорошо. А как учатся? Куда поступают вообще ребята?
Много куда поступают. Кто на повара идет.
Вот такое встречается гораздо чаще. Лена тоже учится не слишком хорошо.
3, 4.
А куда ты собираешься поступать?
На секретаря суда.
Секретарь суда? Почему именно суда? Тебе кто-то это подсказал или откуда ты узнала, что такое бывает?
Когда у нас выпускались девочки, им предлагали профессию секретарь суда. Но она пошла на социального работника, а я хочу на секретаря суда.
А какие у вас вообще самые популярные профессии тут?
Ну, в основном, которые идут все девочки, это повар-кондитер.
Миша из 18-го детского дома, 16 лет. Он очень любит шить.
Мы должны были поехать в 9-й детский дом, ну, как сказать, на демонстрацию мод. Но мы не поехали. Я сшил для себя костюм, очень оригинальный.
Какой?
Брюки, жилеточку. А рубашку еще буду шить, если будет время.
А где ты учишься шить?
У нас в детском доме швейные мастерские есть. Потом есть столярные мастерские. Что для детского дома, мы сами стараемся. Там занавески подшить. Ну, стараемся, чтобы красивее было.
Ну, а кем ты будешь тогда? Как ты думаешь?
Я думаю, я буду в дальнейшем, если все получится, шить. Как бы мне больше это дело нравится. С удовольствием сидишь, развиваешь руки.
А куда ты собираешься поступать?
Ну вот я после детского дома, мне осталось 2 года. Я поступаю в училище. Получаю профессию, учусь на нее несколько лет. И после училища я иду на работу. Как бы нам дают много способов, чтобы найти работу. И мы учимся, и потом зарабатываем на этом деньги.
Что ж, хорошо, когда наличие швейных мастерских в детском доме совпало с любовью к шитью или пробудило ее. Но так бывает не всегда. Образование и трудоустройство детей из детдомов и интернатов – большая проблема. Это вполне осознает директор 53-го детского дома Виктор Пестов.
Есть у меня группа на сегодняшний день девчонок, воспитатель Валентина Кирилловна Савельева. Они все идут в 10-11 класс. Более того, при достаточно грамотной работе со школой может получиться, что и медаль может получиться. Ну, не золотая, естественно. Но есть 2-3 девчонки, которые идут на хорошо и отлично. Может быть, даже и медали не будет, но, во всяком случае, уровень знаний будет достаточно высокий. Вот эта группа из 15 человек, она пойдет в 10-11 класс.
Ну, а дальше? Ведь вы же знаете, как сейчас поступать. Ведь в семьях без репетиторов невозможно, они же без поддержки и так далее. Как?
Нет, дело в том, что разрабатывается программа финансовой группы «Уралсиб» о патронаже этих детей. Они включены в программу. В чем смысл этого патронажа? Группа «Уралсиб» берет на себя заботу о их подготовке к поступлению в вузы. И в лицеи, естественно, связанные со своей спецификой, это будут финансисты, менеджеры, это будут работники по связям с общественностью. То есть они берут на себя по программе, которая вот практически уже утверждена, там остались мелкие такие технические детали, такое обязательство не просто помочь поступить в высшее учебное заведение, вплоть до оплаты обучения, вплоть до подготовки к поступлению, в частности, найму репетиторов, если это необходимо, затем предоставление работы в своих структурах и вплоть до льготной беспроцентной ипотеки на приобретение жилья. То есть вот это очень серьезная и совершенно классная программа, потому что она действительно даст возможность этим девчонкам, этим ребятам моим чего-то в жизни добиться. Одни без этого, они, конечно, ничего не добьются, потому что на сегодняшний день очень сложно. Даже детям, которые воспитываются в семьях и имеют довольно серьезную обеспеченность финансовую, и то сложно очень. Но это дети, которые, допустим, вот в этой группе, они с первого класса. Те же дети, которые к нам поступают 13-12 лет, они, конечно...
У них многое потеряно просто, да?
У них просто бывает все потеряно. И, конечно, когда к нам приходит ребенок 12-летний, и у нее 3 класса или 4 класса всего школы, ну о чем здесь разговор? Конечно, она не пойдет ни в какой институт. Конечно, наша задача максимально устроить ей путь, ну, будем так говорить, не в последнюю профессию. Это наша задача максимальная, которую мы, в общем-то, выполняем. Ну да, есть вот такие случаи, когда, допустим, ребенок хорошо учится. Но это если он поступает из дома ребенка в 3-4-летнем возрасте, и мы его ведем до конца, у нас есть шанс, собственно говоря, сделать из него нормального человечка. А если его отловили в 12 лет из коллектора, где он живет там с 3-4 лет, ну, в лучшем случае мы его сможем здесь подержать до выпуска. А в худшем случае он убежит снова в коллектор.
Елена Нанышева проработала в 53-м детском доме много лет, и она считает своих выпускников успешными.
У нас в нашем же доме работает очень много наших выпускников. Начиная от самых низких должностей, как говорится, это сторожа. И ночные нянечки, это и секретарь, это и социальные педагоги, это и воспитатели, это и логопеды, это и бухгалтерия. То есть к нам они возвращаются, у нас же продолжают работать и жить.
То есть если есть и ночные нянечки, это маленькое образование, и логопеды, это, наверное, уже высшее. То есть кто-то поступает и в вузы, да?
И в вузы, и в институты, и в техникумы поступают. Нет, вот сторожем они не работают, но они, это ночная работа, днем учатся. Если это нянечка ночная, она учится сейчас в институте в ЛИТМО. Социальный педагог, это значит, закончила училище, учится сейчас в академии Крупской, библиотечной, она сейчас по-другому называется. У нас ребята, в принципе, профессию получают все, так чтобы выходили только чисто на работу, мы выпускали, такого не бывает. Они все получают профессию, и если есть желание учиться дальше, то они дальше и учатся. Сейчас в институты поменьше идут, потому как они более практичные стали. Институт – это 11 классов, потом 5 лет учишься и только получаешь образование. А так после 9 классов идешь в техникум, 4 года обучения ты получил уже и 11-летку, и специальность. А высшее образование, говорит, можно получить и потом, если это будет надо.
Интересно, что по словам самих детей все выглядит не совсем так. Даже если ребята, как в этом детском доме, ходят в обычную школу, общаются с домашними детьми, все равно их знания об окружающем мире оказываются очень ограниченными, и чаще всего их не хватает, чтобы правильно сориентироваться и понять, стоит ли им идти в 10 класс с тем, чтобы затем учиться дальше или нет, а если все-таки стоит, то куда лучше поступать. 17-летняя Лена, которая сама сейчас учится в техникуме, говорит, что взять и поехать куда-то сдать документы, даже такое простое действие пугает. пугала ее подружек. Приходилось всюду ездить вместе по городу, который таким детям практически не знаком.
В техникум ездили устраиваться все вместе. Ну, все равно, как бы, там 3 человека в технике, все остальные в ПТУ пошли. То, что все остальные боятся. Да ладно, ну, в ПТУ отучимся 2 года, им больше не надо. Но если захотим, дальше пойдем.
А учатся хорошо вообще или нет?
Говорят, что очень легко в ПТУ. Там нету никаких требований, как в любом техникуме другом. Там они говорят, мы сидим, пишем конспекты, ну что-то ответим. И нам за то, что мы сидим спокойно, ставят 4-5. То есть они говорят, мы чем-то рады, что там учимся. Но, конечно, все наоборот сейчас вот говорят, о, Лен, надо было идти с тобой. Потому что вот у меня очень хороший техникум, там стипендия хорошая, хорошие отношения. То есть они бы на 2 года отучились бы там больше, были бы уже техниками.
Правда и то, что выпускники детских домов и интернатов просто-напросто бедны, и деньги им нужны сейчас, а не после окончания вуза. Впрочем, и профессионально-техническое училище тут не выход.
Сами понимаете, деньги сейчас это много, тем более, когда девушке 18 лет, что-то хочется самой себе купить. Вот, например, у меня стипендия 2500. Это же деньги, в принципе. Мне еще на лето там от техникума фонд дает, и на зиму. И они очень, конечно, беспокоятся по этому поводу, потому что у них стипендия 250 рублей. И они так говорят, надо было, надо.
Что же мешало?
Я всем предлагала. Я очень не хотела одна идти, потому что все-таки это скучно. А так, когда свой, это легче. Пока ты вольешься в коллектив, пока ты со всеми познакомишься, так у тебя есть какая-то пара, с которой ты определенно можешь общаться.
А каковы возможности получить образование у детей из детских домов и интернатов в других странах, например, в Латвии? Об этом репортаж нашего рижского корреспондента Михаила Бомбина.
Всего в Латвии 67 детских домов и приютов, в которых содержится 2880 воспитанников. Часть этих учреждений имеет свои школы. В других дети обучаются в средних учебных заведениях, так сказать, на общих основаниях. Рассказывает член парламентской комиссии по образованию, доктор педагогических наук Яков Плинер.
Количество этих школ и детских домов по объективным причинам в Латвии сокращается вообще. То есть имеется тенденция на усыновление, удочерение детей. И вторая причина – это катастрофическая демографическая ситуация. Количество жителей, в том числе и детей в Латвии, сокращается, поэтому уменьшается количество таких учреждений. С русскими те же проблемы, что с русской школой в целом в Латвии. Они переводятся на латышский язык обучения. Часть предметов преподается на латышском или билингвально. Я, как доктор педагогики, считаю, что насильственное заставление детей учиться на неродном языке, безусловно, приносит вред, ухудшает качество знаний. У детей повышенное нервное напряжение, психологическое напряжение. Это ни этим школам, детям, ни Латвии в целом пользы не приносит.
Говорил доктор педагогических наук Яков Плинер.
О ситуации с образованием выпускников детских домов в Латвии рассказывал наш корреспондент из Риги Михаил Бомбин.
На тему работала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор и ведущая Ирина Лакунина. Всего доброго, счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Общественная палата России призывает власти не допустить к участию в выборах экстремистов всех мастей. Что стоит за этой инициативой и кого объявят экстремистами? Тему обсуждаем с Владимиром Элиндерманом, заместителем председателя НБП. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко
только опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.